Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать послание Павла к римлянам. И сегодня мы с вами будем изучать 10 главу послания. Хочу напомнить то, что мы говорили в прошлый раз, что главы 9, 10 и 11 некоторые самостоятельные отступления в послании Павла. И те главы, которые мы сейчас изучаем, во многом легли в основу современного христианского богословия. Именно в том виде, в каком христианство их толковало. У всех этих отрывков, у каждого из этих стихов есть огромное влияние на христианское вероучение. И поэтому важно досконально попытаться понять, что именно Павел пишет, в историческом контексте, в контексте личной биографии Павла и в контексте его читателей, в контексте всего послания к римлянам, собственно, того, для чего Павел все это пишет. И еще одну довольно важную, на мой взгляд, вещь я хочу сказать, я хочу напомнить. Послание Павла – это именно послание, это письмо. Это не сборник мудрых мыслей и умных афоризмов. Я имею в виду, что в этом послании есть общий контекст, общая идея, которую Павел хочет передать, и не всегда один вырванный из контекста, взятый отдельно стих, можно понять правильно. Если мы берем какой-то кусочек, какой-то отрывок, мы должны его понимать и в контексте главы, и в контексте всего послания Павла в целом. И мы начнем с 10 главы, с 1 стиха. Павел говорит: «Желание сердца моего и молитва к Богу об Израиле во спасении». То есть Павел молится за спасение Израиля. За спасение от чего? Часто мы используем слово «спасение», не очень понимая, от чего именно мы хотим спастись. Спасение бывает разное. Можно спасти человека от долгов, можно спасти человека от болезней, можно спасти человека в различных ситуациях. Под словом «спасение» в Новом Завете часто подразумевается и излечение, и разрешение каких-то проблем, и тому подобное. И Павел объясняет во втором стихе: «Свидетельствую ведь, я могу вам сказать, я свидетельствую за них, что они имеют ревность по Богу». Да, действительно, Израиль имеет ревность. На греческом языке слово «зелон», отсюда название «зелот», ревнитель, на иврите это «кинаа», ревнитель, имеет рвение, ревность по Богу, но не имеют познания. Неразумное рвение имеют. Само по себе рвение к Богу говорит о том, что евреи действительно стремятся к праведности. Евреи действительно пытаются быть праведными. Рвение – это очень важное, хорошее понятие. Мы знаем, что евреи, мы видим это в первой книге Маковеев, в первых главах, евреи были готовы умереть за свою веру. Это была однозначная готовность. Евреи настолько верили, настолько доверяли Всевышнему, настолько ценили свою миссию, что готовы были за это умереть. И действительно имеют рвение, готовы все положить, чтобы угодить Всевышнему. Имеют стремление ко Всевышнему, но не имеют понимания. И Павел объясняет, в чем проблема Израиля. Не зная Божьей праведности, собственную праведность они искали. Что значит? Мы искали собственную праведность, не зная правильности Божьей. Что это значит в отношении народа Израиля? Дело не в том, что я скажу, а я сам стану святым. Я буду соблюдать заповеди, я буду хорошо себя вести, я буду хорошим. За долгое время христианство, церковь настолько приучила слушателей воспринимать речь в индивидуальном контексте, что уже очень сложно ловить контекст национальный. Израиль был действительно взят в удел, отделен от многих народов. Слово «кадош» — «святой» означает «отделенный». И Израиль ценил эту свою отделенность от народов и искал собственной израильской праведности. То есть Израиль понимал, что вот Бог хочет видеть нас святым народом, хочет нашей святости, и Израиль работал на свою собственную святость, отделившись, поставив сотни заборов и перегородок между собой и язычниками, наращивая в себе действительно истинную святость, истинное соблюдение заповедей. Ведь закон действительно меняет, закон преобразовывает человека. Хотя и не до конца, и об этом говорят другие источники, но Израиль действительно искал собственной святости, не искал того, чего хочет Всевышний. Всевышний хочет конец закона, Машеха, к праведности всякого верующего. Давайте рассмотрим поподробнее этот стих. Итак, агносонтес, не знающие, не имеющие знания о Божьей праведности, не познавшие Божьей праведности, не зная Божьей праведности, они свою собственную праведность искали, искали собственной праведности. Слово «искать праведность», понятие «искать праведность» – это понятие в общем и целом, понятие положительное. Мы читаем в притчах: «Нечестивого, идущего путем правды, Бог любит». В книге Дворим, в книге Второзакония мы читаем: «Помни, что ты был рабом в Египте, соблюдай и исполняй постановления, иди путем правды». Уже упоминаемый нами апокриф, книга сына Сирахова, говорит: «Если ты усердно будешь искать правды, то ты найдешь ее и облечешься ею, как подиром славы». Ты облечешься в правду, ты действительно можешь облечься в правду, как в шубу. В обычной еврейской традиции, в современной еврейской традиции рассказывают о двух видах праведников. Есть праведник в шубе. Это человек, которому тепло, если можно сравнить праведность с теплом. Человек, которому тепло, но от его шубы не тепло никому вокруг. Есть другой вид праведности, это праведник у костра. От его костра каждый, любой человек может пойти и погреться. Итак, что искали евреи? Они искали поставить праведность, не искали поставить праведность Бога, если безусловно перевести. Они не искали установить праведность Бога, искали, хотели поставить свою собственную праведность. Слово «сесай», которое здесь используется для обозначения того, что они хотели поставить, установить, оно означает и установить завет, это в 6 главе Бытия, когда Всевышний говорит: «Я установлю завет», и в 6 главе книги Шмот Всевышний тоже использует это слово, а в Иеремии 34:18, в русском переводе 43:18, в других версиях, это еще и соблюдение стояния в завете. То есть Израиль искал собственного стояния в завете, искал собственных отношений со Всевышним и не искал чего? Не искал того, чтобы весь мир пришел к праведности Божией, чтобы праведность Божия раскрылась для всего мира. В этом была беда. Израиль не создан был как инкубатор, в котором должна была храниться святость. Израиль не должен был сидеть в шубе своей святости или в квартире своей святости. Израиль должен был зажечь костер святости и нести святость миру. Если вы помните, позже Иоанн запишет в Евангелии слова Иешуа. Почему я говорю позже? Потому что хронологически послание Павла написано до Евангелия Иоанна. И в Евангелии Иоанна Иешуа говорит: «Вы изучаете Писание, потому что хотите иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Не только вам нужно иметь жизнь вечную, но Бог возлюбил мир, чтобы отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Израиль должен был выполнять функцию царства священников, должен был эту святость не накапливать в себе, а нести. И в этом, почему, это то, почему Павел об этом пишет, ведь Павел начал с того, что спасение, свое послание начал с того, что спасение предназначено всем, от евреев до язычников, абсолютно всем, и поэтому не стыдится проповедовать в Риме. И сейчас он говорит, что именно проблема Израиля в том, что сам вопрос о том, стыдно ли проповедовать в Риме, встает. Что Израиль искал своей собственной святости, отталкивая от святости язычников. Потому что конец закона Христос, переводит синодальный перевод. Слово «телос» очень сложное действительно для перевода слова. Его можно перевести как «конец». Давайте возьмем три простых самых понимания слова «телос». «Телос» – это конец, конец закона. То есть, что это значит? Может, значит, закон заканчивается во Христе. Пришел Христос и сказал: «Все, хватит, дособлюдались». Второй вариант – цель закона – Христос. Цель закона – прийти в состояние Христова, или праведность Христова – она цель закона. Третий вариант – давайте снова скажем – конец закона – Христос. Когда строят башню, строят здание, на вершине его ставят штиль или флюгер, или крест, если это церковь, или полумесяц, если это мечеть. Какой-то верхушечкой, какой-то рюшечкой сверху здание часто украшают. И можно сказать, что Иешуа – это завершение строения. Когда книга Берешит рассказывает о субботе, о первом субботнем дне, обычно, если спросишь, что делал Бог в субботу, мы говорим, ничего не делал Бог в субботу. А Бог в субботу, мы уже говорили об этом, Бог в субботу завершил все свои дела. И вот это слово «завершил все свои дела» тоже происходит от слова «телос». То есть Израиль, закон указывает на Христа. Закон указывает на Христа, как на средство спасения ко всякой праведности всякого верующего. Всякого верующего имеется в виду не только Израиля, но и язычников. Таким образом, Израиль должен был служить к спасению язычникам, должен был быть этим светом. И когда какой-то остаток пошел служить язычникам, как это сделал Павел, в Израиле произошло разделение. Израиль этим мучим. Израиль угнетаем служением к язычникам. И об этих людях, которые ожесточены на служение к язычникам, Павел и молится об их спасении, чтобы они, а они ищут праведности. Это праведные люди. Это не какой-нибудь злобный злодей. Это действительно люди, которые зелон, которые ищут, ревнуют по праведности, которые готовы умереть за Бога. Это не просто так. И вот они озлоблены на то, что не боятся, что проповедь язычникам повредит статус особой святости, особой отделенности Израиля. В какой-то степени можно сказать, что Израиль, ища святости, отделялся от язычников, вместо того, чтобы вместе с собой приближать их к Богу. Святость воспринимал не как отделенность для Бога, а как отделенность от язычников. И поэтому Павел говорит, что Тора указывает на Христа, Тора указывает на Машиха. Это не конец закона, это не цель закона, в смысле цель, это квинтэссенция, можно сказать, закона, суть закона, предназначение закона, Машиах к праведности всякого верующего, не только к праведности Израиля. Вот о чем идет речь. То есть Тора в целом, как система заповедей, была дана для того, чтобы люди видели, как человек освящается и меняется послушание Всевышнему, и нести эту весть, не собственную праведность, а весть того, что каждый человек может стать праведным, что каждый может заключить завет с Машехом, через Машеха, со Всевышним. Это то, на что указывала Тора. И дальше Павел, собственно говоря, приводит примеры, истории в подтверждение своих слов. Павел говорит, Моше пишет о праведности от закона. Моше говорит о том, что, собственно, дают дела закона. Исполнявший человек жив будет им. Это в Вайкра, 18 глава, 5 стих. Человек, который исполняет заповеди, он, и если не исполняет заповеди, он приносит жертвы, то есть живет по закону, он избавляется, получает протез, защитный протез от смертного греха Адама. Он преодолевает в какой-то степени смерть Адама. И это часть его праведности. Но Моше же Сам же Моше говорит и о другой части закона, праведности от веры, о котором он говорит, он же говорит, Моше говорит, так по Павлу, и так в реале, Моше говорит, это Павел начинает, Павел здесь цитирует, вот опять-таки удивительно, сейчас смотрю, синодальный перевод переводит это через двоеточие, а Павел на самом деле приводит две цитаты. Сначала он цитирует книгу Дворим, 9 глава, 4 стих. «И когда Бог будет изгонять, когда Господь будет изгонять от лица твоего эти народы, не говори в сердце своем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей землею, и что за честь городов всех он изгоняет от лица». О чем здесь эта цитата, заглавие, которое приводит Павел? Почему он приводит заглавие? Потому что так принято перечислять цитаты. Зачем цитировать все, если можно цитировать начало, и будет понятно, что это. Итак, Павел говорит, что прежде всего не нужно гордиться противоставлением своей праведности и их неправедностью. Вот в чем вера. А дальше Павел говорит, Павел цитирует вторую цитату из Моше, на этот раз Второзаконие, 30 глава, 12 стих, Дворим 30, 12. «Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы на нас на небо и принес ее нам, и дал бы нам услышать ее, мы бы исполнили ее». И следующий стих говорит, это 13 стих, «И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». Тора дана, уже дана человеком, и она дана для того, чтобы мы могли ее исполнять. И не надо за ней ходить ни за море, ни под море по Павлу, ни спускаться на дно моря. Это вполне нормальная трактовка. И не поднимать на небо. Но Павел говорит здесь больше. Вот эти слова «спуститься под море» – это значит воскресить Иешуа. То есть поднять нашу небесную суть. Как мы можем поднять на небесную суть небесное, земное до небесного? Спустить ту нашу часть нашей личности, которая опустилась в преисподнюю, поднять ее до небесного. Вот это наше плохое, поднять на небеса. Или с другой стороны, как бы нам сделать лестницу сверху вниз, чтобы спускать божественное на небесное? Израиль возлагал на себя работу, как стать праведным, чтобы быть этаким храмом, соединяющим земное и небесное сами по себе. То есть Израиль взял на себя функцию соединять Бога и язычников. И рассуждал, кто бы нам построил лестницу с небес, чтобы по эскалатору божественность у нас спускалась с небес, и было бы здорово. Или второй вариант, кто бы нам построил лестницу со дна моря, кто бы нас поднял со дна моря, как бы язычников позволил бы нам подняться на море, на небеса. Как божественную праведность свести на землю, эскалатор вниз, или как неправедность поднять на небо, это вариант второй. Как сделать эти две лестницы? Но Писание говорит, не нужно делать эти две лестницы. То есть Израиль именно в эту ошибку и впал, о которой предупреждало Писание. И в 8 стихе Павел говорит, ну что говорит Писание? Это опять-таки то же самое глава Второзакония, 30 глава, но 14 стих. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем слово веры, которое мы проповедуем». «Бпиха ульвавхаля асот». «Слово твое ты должен делать». То есть словом создаешь делание. Ты должен, как Павел понимает эти стихи, Павел говорит, ты должен идти и проповедовать. Твоя суть, соблюдая закон, живя этим законом, идти и проповедовать. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, если устами будешь признавать Иешуа Господом, если устами будешь служить, а в чем суть господства Иешуа? Что значит признавать Иешуа Господином? Значит выполнять его поручение, служить ему. А служить ему, служить его делу, это идти и научить все народы, превратить все народы в учеников, если говорить вернее. Иешуа послал, подготовил 12 учеников и послал их сделать учеников, учеников себе, учеников Иешуа, из всех народов. Это то, что надо было делать. Это то, что Израиль должен был строить. Для того, чтобы стоять в этом учительстве, Израилю был дан закон. А Израиль вместо этого, вместо того, чтобы, будучи отделенным, приближать к своему отделению народы, Израиль строил свою праведность, отделяя от себя другие народы, отделяясь от народов. И в самом этом поиске праведности нету ничего плохого. Павел не говорит плохо о праведности. Павел не говорит плохо о делах закона. Павел говорит о том, что Израиль закрылся в этой своей праведности и отделился от других народов, не ища праведности Божией, наслаждаясь тем, что Бог его приблизил, но не заботясь о приближении ко Всевышнему другим. Можно сказать, что квинтэссенция этого – это рассуждение Петра, который сказал учителю: «Построим здесь три кущи». То, что сделал Израиль, он зажил в кущах собственной праведности. Это то, что случилось. И от этого, собственно, Павел и хочет избавить Израиль, потому что в этом и от этого происходит и раздор внутри Израиля, и пробуждается гнев Израиля на Всевышнего. Потому что даже ища праведности, Израиль не совсем правильно этой праведностью пользуется. И 10 стих, потому что устами веруют, потому что сердце верует к праведности. То есть изменение моего состояния сердца приводит к моей праведности, а устами исповедуют ко спасению. А устами исповедуют к спасению других людей. Устами проповедуют спасение, и всякий верующий в него не постыдится. То есть мы должны понимать то, что Павел сказал в 8 главе, что любой человек, которого Бог принял в свою школу, Бог праведным и сделает. Израиль рассуждал так: это нас Бог избрал, это мы такие хорошие, это мы евреи, а вокруг живут злые язычники. До сих пор это можно слышать в уроках серьезных людей, которые говорят: а у язычников нету этого, а у язычников нету этого, а язычники не могут это. И так далее. Израиль говорит о своей особенности и тем самым не возвещает праведность Божию. Праведность Божия в том, что Бог силен из камней сделать детей Авраама. Бог силен раскрыться в каждом народе. Не только силен, он и хочет раскрыться в каждом народе, он хочет, чтобы праведными были и карелы, и чуваши, и узбеки, и китайцы, и венесуэльцы, и эскимосы, все абсолютно народы, и всех он может спасти. Не существует народов, которых он не может спасти. Всякий верующий в него не постыдится. Вне зависимости от национальности, в 12 стихе Павел это и подтверждает. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Израиль считал, что только его, только Израиль Бог может сделать святым. И в этом отношении Израиль не увидел то, что сказал Иешуа в Евангелии от Иоанна, то, что Павел говорит здесь, что закон свидетельствует о нем, о Иешуа. Здесь нету осуждения исполнению закона или неисполнению закона. Павел вообще не говорит ни слова плохого о законе. Павел не рассуждает о том, действенный закон или нет. Павел говорит о том, что как этим соблюдением закона, как инструментом, евреи пользовались. В 14 стихе Павел говорит: а как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если они будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Итак, Павел спрашивает: как же народы могли узнать о Боге, о праведности Божией? Насколько это было сложно? Как начать искать праведности Бога, если к тебе никто не пришел и не проповедовал Бога? Что ты осуждаешь язычника за то, что он не живет в праведности, если ты сам ему о нем не рассказал. Сегодня у нас в церквях существует совершенно другая ситуация. Есть осуждение по поводу евреев, и люди говорят, как эти евреи не уверовали, почему они еще не приняли Иисуса Христа, если до сих пор мало кто приходит и грамотно, с любовью проповедует евреям. О чем говорить, как евреи могут уверовать, если за 2000 лет истории только на 15 веку Новый Завет-то переведен на иврит? Если Новый Завет проповедовался мечом, если еще и очень много всяких разных «если», которые недобрые свидетельства давали. Но сейчас речь-то не об этом. Речь о том, что Израиль не служил миру. Израиль не служил язычникам. И как бы могли поверить язычники, если бы не началась проповедь? А с другой стороны, Павел говорит, ну а как проповедовать, если не будут посланы? А Павел говорит, есть речение о том, что полезно проповедовать, это слова Исаии, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующее благое. И также у Нахума, у пророка Наума, 1 глава 15 стих, «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более ходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Писание говорит о пользе благовестия, но не все послушивались благовествования. Как говорит сам Исаия, 53 глава, 1 стих, знаменитый 53 глава, Исаия говорит, кто поверит слышанному о нас? То есть в данном случае речь идет о том, что этого призыва пророков в благовествовании послушались не все. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Язычники могли уверовать, только услышав Слово Божие, а сама мысль проповедовать им, само Слово Божие и раскрылось для того, чтобы быть проповеданным язычником. Слово Божие, Тора, закон, соблюдение Торы должно было порождать проповедь язычникам, но не все послушались этому. Это начало озлобления Израиля, ожесточения Израиля. И так Павел говорит, но с другой стороны, Павел говорит, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, до предельной вселенной слова их. Павел говорит о том, что да, ходили, и да, проповедовали, но это малый остаток. Есть ожесточение в народе. Павел говорит в 19 стихе, еще раз спрашиваю, разве Израиль не знал? Разве Израиль не знал всего этого? Разве не ему сказано, ты сделаешь, станешь царством первосвященников и так далее? Разве Моисей не говорит, я возбужу вас ревность не народом, развожу вас народом несмысленным? То есть вы будете ходить, призывать, и вы увидите, как народы несмысленные, как не народы принимают меня, приходят ко мне и слышат и прославляют меня. Мы это видим, например, на примере Раав блудницы. Мы видим это на примере Рут, который присоединяется к Израилю. Мы видим на примере женщина Сирофиникиянка, которая говорит, и собаке едят хлеб, крошки со стола господина или сотника, который понимает, что он не может войти, что по закону еще не может войти в его дом. И он говорит, учитель, скажи, да и блин, здесь вопрос вера сотника не в том, что Иешуа, он такой крутой волшебник, что он и на расстоянии может исцелить. Не в этом суть. Вера язычника в том, что он понимает, что он в таком статусе, что он нечистый, что он не как Израиль, но он тоже может спастись, призывая имя Господне. Не в физическое расстояние сотник подразумевает, а духовное. И поэтому Иешуа сказал ему, и в Израиле не нашел я такой веры, потому что и Израиль не оказался готов служить язычникам, а язычники верили. Были среди язычников такие, которые верили, что они могут находить Всевышнего. В этом суть того, тех двух случаев, а Иешуа говорит, в двух случаях, в отношении женщины, которая сказала, и собаки имеют крошки кушать, и в отношении сотника, Иешуа сказал, и в Израиле не нашел я такой веры. Вот это то, чего Израилю не хватало, служение народам, понимание того, что Всевышний и народам тоже может раскрыться, что он всесильный не в расстоянии географическом, не в дальности излечения, а в духовной дальности. И Павел именно об этом говорит в отношении Моше. И в этом мы можем видеть Иешуа как свидетельство ревности. Ведь это ревность сказать, а ведь и в Израиле нету такой веры. А Исаия смело говорит, 65 глава Исаии, 1 стих, «Меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим обо мне. Сотник или женщина-сирофиникинка не принадлежали к народу, ищущим святости, имеющим вот ту самую ревность по святости, которую имел Израиль, но Всевышний все равно открылся им». А об Израиле Всевышний говорит, «Целый день я простирал руки к моей, к народу моему. Я целый день призывал народ прийти в святость». Зачем призывать народ прийти в святость? Понятно, что мы можем увидеть огромное количество грехов, в которых Всевышний обвиняет Израиль, и блудодеяние, и идолопоклонство, и разврат, и неуважение к вдовам, непочтение сирот, духовное разложение. Но вместе с тем всегда был остаток, который Богу служил, всегда были святые люди в Израиле, и праведные люди были в Израиле. Но простирал я руки мои к народу, я открывался ему, я призывал, чтобы его праведность работала для праведности других. И вот эту печальную ситуацию Павел описывает, это ситуация, избавление от которой для Израиля Павел желает. Вот от чего Павел желает спасти Израиль. Итак, проблема Израиля в том, что он, имея праведность по Всевышнему, не ищет праведности для других народов, и от этого, собственно, обозления в Израиле, от этого Павел и враждует с другими иудеями. Павел враждует с другой частью народа. Итак, это была 10 глава послания Павла к евреям. Да благословит Всевышний всех тех, кто изучает Тору, всех тех, кто слушает, всех тех, кто стремится познать правду, и всех тех, кто проповедует Писание в народах. Слава Ему! Шалом!